информационный мир. Радио «Свобода». Говорит Радио «Свобода».
В Москве 12 часов. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Добрый день. У микрофона в студии Радио «Свобода» Виктор Нехизин. Начинаем, как обычно, с новостей. Я передаю микрофон моему коллеге Павлу Давыдову.
Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. Из Тбилиси в Москву сегодня будут доставлены 180 российских граждан. На выборах в Грузии лидирует пропрезидентское национальное движение. Министр иностранных дел шести стран проводит переговоры по иранской ядерной программе. Из Тбилиси в Москву сегодня на двух самолетах МЧС России будут доставлены 180 российских граждан. По сообщению посольства России в Тбилиси, речь идет о людях, которые находились в Грузии по личным или служебным делам и не успели выехать на родину до приостановки России транспортного сообщения с Грузией. Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что обострение российско-грузинских отношений порождает в России волну ксенофобии. В интервью агентству Reuters в четверг Саакашвили сослался на недавние меры, принятые российскими властями, в частности, ужесточение визового режима для грузинских граждан. Президент России Владимир Путин потребовал от правительства упорядочить правила работы в стране иностранцев. В частности, речь идет о рынках, где торгуют иностранные граждане.
Мы не можем пройти мимо трагических событий последнего времени. Не можем. И это дело не только в Кандапоге. А что в Москве было? А что было в других регионах? То нападение на иностранцев, то погибают наши граждане. Это не в последнюю очередь результат того, что государства, региональные власти и муниципальные власти не могут до сих пор отрегулировать эту сферу деятельности,
сказал Владимир Путин. Ранее российские власти объявили об ужесточении визового режима для граждан Грузии. Им не будут предоставляться квоты на проживание и трудовую деятельность.
Правительство Российской Федерации по представлению субъектов определяет квоты на проживание и квоты на осуществление трудовой деятельности,
заявил заместитель директора Федеральной миграционной службы Михаил Тюркин.
Радио «Свобода». Новости.
В Грузии на выборах местные органы власти, по предварительным данным Центра избиркома, лидирует пропрезидентская партия «Национальное движение». По результатам голосования в трех избирательных округах необходимый 4-процентный барьер преодолели три оппозиционные партии. Оппозиция заявила, что выборы проходили с грубыми нарушениями. Представители Центра избиркома утверждают, что нарушения были незначительными. Подробности после выпуска новостей в программе «Свобода в полдень». В Азербайджане сегодня проходят муниципальные выборы. С подробностями корреспондент Радио «Свобода» Елчин Тайраглу.
Голосование проходит в 82 избирательных округах Азербайджана, охватывающих 603 муниципалитета, что составляет около 30% органов местного самоуправления страны. В 23 новых муниципалитетах выборы проводятся впервые. В остальных проводятся повторные или дополнительные выборы. Всего на 1931 вакантное место претендует 4525 кандидатов, около половины которых выдвинуты от правящей партии «Яни Азербайджан». Еще около 2000 кандидатов считаются независимыми. Остальные представляют 18 политических партий. Ведущие оппозиционные партии, объединенные в политическом блоке «Азадлык», выборы бойкотируют, считая, что условия для справедливых и демократических выборов не созданы. По данным ЦИК, выборы отслеживают свыше 9000 местных наблюдателей. Ялчин Тайроглу, Радио «Свобода», Баку.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Безопасности ООН, возможно, примет сегодня обращение к Северной Корее с требованием отказаться от запланированных ею ядерных испытаний. Китай и Южная Корея заявляют, что в противном случае КНДР ждут самые серьезные последствия. США считают, что мировое сообщество распишется в собственной слабости, если Северная Корея все-таки проведет испытания.
Заявление Совета Безопасности ООН должно ясно показать Северной Корее, а мир единодушен на этот счет. Пхеньяну действительно не следует двигаться в этом направлении. Мы полагаем крайне важным, чтобы в заявлении была четко сформулирована точка зрения международного сообщества.
Это был представитель Госдепартамента США. Пхеньян утверждает, что ему необходимо укреплять оборонную мощь на случай атаки со стороны Соединенных Штатов. Министры иностранных дел шести держав проводят сегодня в Лондоне переговоры по иранской ядерной программе. Главы внешнеполитических ведомств Великобритании, Германии, Китая, России, США и Франции обсудят возможные меры против Ирана, который отказался выполнить главное требование Совета Безопасности ООН – прекратить работы по обогащению урана. Среди участников лондонских переговоров пока нет единства. США настаивают на введении против Ирана жестких санкций. Россия и Китай против.
Переговоры не могут продолжаться бесконечно, но мы должны постараться сделать все возможное. Я хочу сказать, что если нам сегодня не удастся достичь результата, мы все равно не должны прекращать диалог с Ираном.
Сказал член руководства ЕС Хавьер Солана. В Ираке политические партии должны разоружить свои формирования или уйти из политики, заявил премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики. В четверг в Багдаде состоялись переговоры Аль-Малики с госсекретарем США Кондолизой Райс, главной темой которых стала борьба с непрекращающимся насилием на религиозной почве. Только за минувшие сутки в Ираке в результате терактов и нападений погибли свыше 20 человек. 20 нелегальных мигрантов из стран Африки утонули в Атлантическом океане, сообщила испанская полиция. Трагедия произошла недалеко от побережья Канарских островов. Лодка, на которой плыли мигранты, по неизвестным причинам развалилась. 11 человек были спасены следовавшим мимо южноафриканским судном. Соединенные Штаты и Евросоюз продолжают переговоры по вопросам, связанным с предоставлением информации об авиапассажирах. После терактов в США 11 сентября 2001 года европейские авиакомпании начали, в частности, передавать американским службам адреса пассажиров и номера их кредитных карточек. В мае Европейский суд аннулировал это соглашение как нарушающее права человека. Возникла тупиковая ситуация. Если авиаперевозчики продолжат передачу информации американским властям, им грозит судебное преследование в Европе. Если откажутся, они подлежат крупным штрафам в США. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Выпуск новостей подготовил Павел Давыдов. Вы слушаете «Свободу в полдень», у микрофона Виктор Нехизин. Сегодня в нашей программе: как использует Михаил Саакашвили вотум доверия, полученный на вчерашних местных выборах в Грузии? Когда компания Airbus наконец завершит строительство нового авиалайнера А380? Сможет ли мировой гигант Hilton закрепиться на российском гостиничном рынке? Этим и другим вопросам посвящены репортажи корреспондентов «Радио Свобода», которые вы услышите в ближайшем части программы. Также в «Свободе в полдень» обзоры прессы, новости экономики, науки и спорта. Практически вся первая половина нашей сегодняшней программы будет посвящена конфликту между Россией и Грузией. И начнем мы с событий в самой Грузии. Там накануне прошли выборы в органы местного самоуправления. С большим преимуществом победила правящая в Грузии партия «Единое национальное движение» Михаила Саакашвили. Такой результат был ожидаем, тем более, что все, без исключения эксперты и наблюдатели, отмечали, что введенные Россией санкции лишь еще больше сплотили грузинскую нацию вокруг ее лидера. А сам Михаил Саакашвили несколько дней назад назвал вчерашние выборы референдумом о доверии себе. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» в Тбилиси Георгия Кабаладзе.
Основная интрига нынешних выборов в органы местного самоуправления Грузии, наряду с тем, что власти объявили эти выборы чуть ли не референдумом о поддержке позиции президента в противостоянии с Москвой, состояла еще и в том, что решался вопрос о будущем мэре столицы Грузии. Дело в том, что выборы проходили по смешанной, так называемой мажоритарно-пропорциональной системе. В каждом избирательном округе было по 2-3 мандата. Победитель, получивший больше голосов, чем соперник, получал все мандаты и в итоге будет иметь возможность выбрать мэра Тбилиси. Президент Саакашвили не скрывал, что в случае победы правящей партии «Единое национальное движение» его кандидатом станет нынешний мэр, один из его ближайших сподвижников Гиги Угулава. По предварительным, пока неофициальным данным, «Единое национальное движение» президента Саакашвили одержало более чем убедительную победу на выборах. При средней активности избирателей – около 45%. Правящая партия получила не меньше половины всех голосов, а по некоторым неофициальным данным – даже больше 50%. Михаил Саакашвили уже заявил, что он выиграл референдум о доверии его политике. По словам президента, цитирую, Весь мир в эти дни смотрел на Грузию, поддержит ли народ нашу политику, и все убедились, какова позиция грузинского народа. Конец цитаты. Уже высказался и главный герой нынешних выборов, мэр Тбилиси, ближайший соратник президента Гиги Угулава. Я хочу поблагодарить всех, кто принял участие в выборах. Огромное спасибо тем, кто поддержал нашу партию. Для нашей команды это особая политическая ответственность. Мы призываем всех объединиться в эту команду, поскольку мы — сила. 4-процентный барьер преодолели также несколько оппозиционных партий. Блок консерваторов и республиканцев, партия «Промышленность спасет Грузию», лейбористская партия. Однако самые успешные из них, консерваторы и республиканцы, получили в 7 раз меньше голосов, чем Единое национальное движение. По словам лидера блока Тины Хидашели, власти сфальсифицировали результаты выборов. По словам Михаила Саакашвили, его команда получила мощный мандат для достижения главной цели – восстановления территориальной целостности Грузии. Таким образом, по мнению большинства наблюдателей, муниципальные выборы, по сути, действительно превратились в общенациональный референдум о доверии лично президенту Саакашвили, его команде и программе действий. И этот референдум Михаил Саакашвили безоговорочно выиграл.
Тем временем московская милиция рапортует о все новых успехах в операции по разоблачению грузинских преступных группировок, действующих в российской столице. Вслед за закрытием казино сообщается о разгоне сходки воров в законе, аресте мошенников, занимавшихся изготовлением фальшивых документов, об изъятии крупной партии грузинского вино. Один из лидеров партии «Яблоко», депутат Московской городской думы Сергей Митрохин, считает, что подобная борьба с преступностью по национальному признаку ведет к разжиганию межнациональной розни.
Такое отношение к людям возвращает просто на сталинские времена какие-то, когда личность человека, гражданские права государство ни во что не ставят. Преследуя свои цели, может просто проигнорировать эти права, как бы не замечая, что за ними стоят живые люди. Почему сейчас началась такая борьба по этническому признаку с преступностью и криминалом? Это значит, во-первых, что реально никто с коррупцией не собирается в стране бороться. Борьбу с коррупцией используют только как способ наказания другого государства за его неправильные действия. И прибегают к ней только с этой целью. Но это путь, ведущий к разжиганию межнациональной розни. Это нарушение Конституции, нарушение уголовного законодательства, когда по этническому признаку вы что-то начинаете делать. Неважно что, бить в метро, призывать на площади кого-то травить или вот таким образом бороться с коррупцией. Это и есть разжигание национальной розни. Тем страшнее, что этим занимается само государство. Как оно теперь будет осуждать скинхедов? Оно само подливает масло в огонь с национальной розни. Оно само создает такой климат, в котором все новые и новые скинхеды появляются, все новые и новые нацистские организации плодятся как грибы и так далее. Прямую ответственность за это, теперь уже это можно совершенно точно сказать, несет само государство. Нельзя нарушать собственные законы собственной страны для того, чтобы насолить другой стране. Нельзя мстить собственным гражданам за то, что другая страна ведет себя неправильно. Нельзя мстить гражданам даже этой страны, которая ведет себя неправильно. Я даже больше еще сейчас опасаюсь за дальнейшее развитие уже самого конфликта, потому что дело сильно приблизилось к войне. В Абхазии уже едут турецкие добровольцы. Уже такая воинственная риторика с обеих сторон раздается. Вот это я боюсь очень, что не остановится Россия как сильная во всех отношениях сторона в этом конфликте, то действительно дело может дойти до войны. Но эту войну Россия не выиграет. Жертвы, которые будут принесены, они совершенно не стоят такой задачи, как наказать Грузию. Я думаю, что все-таки Москва должна думаться и совершенно по-другому себя вести.
Это было мнение депутата Московской городской думы Сергея Митрохина. А вот как обстоят дела в Санкт-Петербурге. О проблемах петербургской грузинской диаспоры рассказывает Илья Орлов.
Грузинская диаспора Петербурга – одна из самых больших в городе, около 35 тысяч человек. Это люди самых разных профессий, от рабочих до бизнесменов и знаменитых деятелей культуры. В Петербурге есть грузинская православная церковь, школа и 3 детских грузинских ансамбля. Первым следствием межгосударственной напряженности для петербургских грузин стало прекращение 3 октября авиарейсов между Петербургом и Тбилиси. На следующий день стало известно об отмене выступления в Петербурге национального балета Грузии. Этого спектакля особенно ждала грузинская диаспора, скупившая добрую половину билетов. Реклама концерта висела во всех грузинских ресторанах города. Владельцы этих заведений одними из первых почувствовали на себе последствия межгосударственной напряженности, говорит исполняющий обязанности управляющего ресторана «Тбилисо» Юрий Петров.
Конечно, сказалось. плохую сторону. Были проверки. Миграционные службы проверяли, есть ли работники у нас с грузинской стороны и так далее и тому подобное. Были еще проверки. Каждый день что-то творится.
На днях сотрудники миграционной службы побывали и в петербургской школе, где изучают грузинский язык. Руководитель грузинского отделения школы Валерий Исати не склонен сгущать краски и подчеркивает, что проверка была плановой.
Каждый год в это время нашу школу проверяет миграционная служба. Репрессивных мер к нам не принимали и не будут принимать, я надеюсь.
Президент петербургского грузинского землячества Бадри Кокабадзе считает, что ситуация в Петербурге отличается в лучшую сторону от московской и смотрит в будущее со сдержанным оптимизмом.
Питер всегда был очень интернациональным городом, поэтому, наверное, кто-то там исполнитель, наверное, больше перегибает палки. Я не думаю, что есть такое глобальное настроение, что вот каждого грузина, даже тот, который россиянин, должны выдворять или что. Конечно, я эту ситуацию оцениваю очень отрицательно. Я считаю, что это ошибка времени. Время все покажет. На самом деле, я все равно призываю, что мы два христианских народа, которые и одно столетие вместе, я думаю, все равно наладятся добрые, хорошие отношения. По крайней мере, я хочу этого так, чтобы было.
Видимо, и в Грузии не все считают ситуацию безнадежной. 4 октября, в самый разгар конфликта, департамент туризма Грузии презентовал на туристской выставке в Петербурге два грузинских региона – Аджарию и Боржоми. Представители грузинской туриндустрии уверены, что в перспективе большинство туристов, которые поедут в Грузию, будут именно из России. Илья Орлов для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 16 минут. Я напомню заголовки главных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
На выборах в Грузии лидирует пропрезидентское национальное движение. Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что российско-грузинский конфликт порождает в России волну ксенофобии. Совет Безопасности ООН, возможно, примет сегодня обращение к Северной Корее с требованием отказаться от запланированных ею ядерных испытаний. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. Напоминаю нашим слушателям, что сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров. Российский час». Проведет его, как всегда, моя коллега Марина Тимашева. Вот некоторые темы выпуска. Интервью с Аллой Демидовой. Русские писатели на немецком книжном рынке и юбилей Шостаковича в Петербурге. Книга «Предыстория человечества» и Адольф Шапиро поставил во Франции спектакль по книге Станиславского «Работа актера над собой». Программа «Российский час. Поверх барьеров» в 2 часа дня по московскому времени. Вы слушаете «Свободу в полдень», на очереди обзор центральной российской прессы, и вновь речь пойдет о Грузии. Вчера Федеральная миграционная служба России объявила о введении ряда мер, которые существенно усложнят и без того непростую жизнь грузин на территории России. Заместитель директора ведомства Михаил Тюркин заявил, что для грузинских граждан отменяются трудовые квоты и квоты на проживание в России. О том, как это новшество комментируется в сегодняшних центральных российских средствах массовой информации, расскажет моя коллега Валерия Шабаева.
По оценке газеты «Газета», Федеральная миграционная служба сделала отличный подарок Михаилу Саакашвили в день муниципальных выборов в Грузии. «Наш анализ показал, что у нас сегодня нет потребности в привлечении граждан Грузии», без обиняков сказал Тюркин. Конечно, он упомянул о криминальной активности выходцев из Грузии. По данным его ведомства, за полгода в Россию прибыли 79 тысяч грузинских граждан. Только 29 тысяч из них прошли процедуру регистрации, при этом 15 тысяч совершили различные правонарушения. Тюркин опроверг появившуюся было информацию о том, что в его ведомстве создается специальный грузинский отдел, но не отрицал, что против граждан Грузии Федеральная миграционная служба будет активно работать. И подчеркнул, что намечаемая в начале следующего года миграционная амнистия на грузинских нелегалов не распространится. Планируется также ужесточение административной ответственности для нелегалов. В отличие от руководителей других ведомств, которые ввели санкции против Грузии, Тюркин почти не скрывал, что причиной активизации Федеральной миграционной службы является политика. «Если кормитесь с наших рук, нельзя эти руки кусать», бросил Тюркин одному британскому журналисту и сказал, что в аналогичной ситуации его страна поступила бы точно так же. Выступление Тюркина вызвало моментальную реакцию Тбилиси. «Я уверен, что если предложение Федеральной миграционной службы примут правовую форму, то на это будет острейшая реакция международного сообщества», сказал глава Министерства иностранных дел страны Гела Бежвашвили. Федеральная миграционная служба, по его мнению, предлагает делить граждан по национальному признаку, и это мировым сообществом будет приравнено ксенофобии. Грузинские журналисты спрашивали Тюркина, отдает ли он себе отчет в том, что предлагаемые меры носят ярко выраженный антигрузинский характер и затронут людей, не имеющих отношения к политике. Заместитель Константина Рамадановского отвечал, что никакого антигрузинского характера нет и что большинство озвученных мер пока еще проекты. Между тем, как сообщила газете глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева, некоторые стражи порядка на местах восприняли заявление высших чиновников как руководство к действию. Так, в Москве участковый попытался вызвать в милицию жителей целого дома, населенного грузинами, беженцами из Абхазии. Адрес дома — Ясный проезд, 19. Его обитатели официально зарегистрированы и живут здесь уже 15 лет. Участковый предложил им явиться в милицию с паспортами. Инцидент благополучно разрешился только после разговора Алексеевой с начальником РОВД. Тот, по утверждению главы московской хельсинской группы, сказал, что московская милиция будет вести особый учет граждан Грузии. В интервью «Известиям» генеральный директор фонда «Общественное мнение» Александр Аслон тоже заметил, что пока давление на столичных грузин растет, у многих возникает желание поучаствовать в общем тренде или просто выслужиться. О примере такого рода пишет и газета «Коммерсант». Вчера в некоторые московские школы были отправлены телефонограммы из районных отделений милиции с требованием предоставить список учащихся с грузинскими фамилиями. После получения этого списка милиционеры будут проверять родителей этих детей, есть ли у них регистрация, где они живут на самом деле, чем занимаются и платят ли налоги. Дело в том, что согласно закону о всеобщем образовании в городе Москве, право на обучение в столичных школах есть и у детей, не имеющих московской регистрации, поэтому именно через детей проще всего выйти на их родителей. Инициатива эта исходит из МВД, сообщил высокопоставленный источник в правоохранительных органах. В конце прошлой недели в каждое ОВД пришла шифра телеграмма с требованием установить проживающих на территориях ОВД нелегальных мигрантов из Грузии. По словам источника, оперативники должны были прийти в школу и провести беседы, но на местах решили схалтурить и отправить телефонограммы, поэтому история была предана огласке. Так что в те школы, в которые телефонограммы не приходили, видимо, в ближайшее время придут оперативники. Руководство учебных заведений получение каких-либо инструкций из милиции старается скрывать. Корреспонденты обзвонили порядка 50 столичных школ, однако лишь в нескольких подтвердили проводимую проверку. Валерия Шабаева, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень», и сейчас буквально на 2 минуты оторвемся от темы ситуации в Грузии. Кризисная ситуация с невозможностью поставок заказчикам в срок нового европейского аэробуса А380 не приведет к сокращениям рабочих мест в самой сфере производства самолета-гиганта, который будет способен перевозить до 853 пассажиров. Об этом стало известно после кризисного заседания в Гамбурге. С подробностями корреспондент «Радио «Свобода» в Германии» Юрий Векслер.
Проблемы с новым аэробусом А380, детищем конкурирующего с компанией Boeing европейского концерна EADS, приведут к задержке поставок почти на 2 года, и это обойдется концерну до 2010 года дополнительно почти в 5 миллиардов евро недополученной прибыли. Первый аэробус должен быть теперь поставлен в Сингапур только в октябре 2007 года. Общие затраты на разработку аэробуса составили 15 миллиардов евро. Необходимая вследствие задержки поставок программа экономии средств могла, как считали некоторые наблюдатели, привести к закрытию предприятия в Гамбурге и переносу гамбургского производства в Тулузу. Но на состоявшейся в четверг в Гамбурге встрече министра экономики Германии Михаэля Глосса и вице-шефа производящего аэробус концерна EADS Томаса Эндерса при участии бургомистра Гамбурга Оле фон Бойста привела к успокоению, по крайней мере, на какое-то время. Говорит министр экономики Германии Михаэль Глосс. Нет и не будет никаких судорожных решений, в частности о переносах производства. В этом заверил меня доктор Эндерс. Мы уверены, что будут найдены решения для того, чтобы гарантировать нормальную деятельность предприятий и ведущую роль аэробуса в гражданском самолетостроении. Правительство Гамбурга инвестировало в производство аэробуса в своем городе 700 миллионов евро, практически столько же, сколько и сам головной концерн EADS. И в результате в Гамбурге на предприятии по внутренней оснастке нового лайнера работает 4000 человек, говорит бургомистр Гамбурга Оле фон Бойст. Нам всем ясно, что решения в производстве аэробуса должны быть взвешенными и просчитанными на дальнюю перспективу. И я рад был услышать, что эти решения будут вырабатываться на базе заключенных договоров. Бургомистр имел в виду договор между концерном ЕАДС и правительством Гамбурга. Говорит вице-шеф концерна ЕАДС Томас Эндерс. Мы понимаем важность производства в Гамбурге. Здесь второе по значению после Тулузы предприятие. Мы ясно заявляем, что не откажемся от Гамбурга и не видим в настоящий момент ситуации, которая требовала бы скоропалительных решений. Так или иначе, понятно, что правительство Германии сделает все, вплоть до своего финансового участия в проекте, для того, чтобы сохранить в Гамбурге предприятие по производству аэробуса. А вот сколько заказов на аэробус А380 из первоначальных 159 будут в конечном итоге подтверждены, а не отменены в пользу Боинга 787, сегодня не возьмется предсказать никто. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
В эфире «Свобода в полдень» вновь к ситуации в Грузии. Отношения между Москвой и Тбилиси сегодня в основном определяются политиками двух стран. Представители общественности, научной и творческой интеллигенции в меньшей степени влияют на этот процесс. Возможно, поэтому постсоветские Россия и Грузия до сих пор не добились взаимопонимания по ряду главных межгосударственных вопросов. Мой коллега Олег Кусов завершает цикл дискуссий между представителями интеллигенции двух стран. Ему слово.
Россия и Грузия. Насколько крепка духовная связь между двумя странами? Наши собеседники. Известный московский журналист Людмила Телин, московская студия «Радио Свобода», тбилисская студия «Радио Свобода», редактор журнала «Русский клуб», директор Дома-музея Смирновых при Кавказском доме Александр Сватиков. Первый вопрос к вам, Людмила. Много ли у вас друзей грузин, живущих в Москве или Тбилиси, или просто друзей, живущих в Грузии?
Вы знаете, у меня есть друзья, живущие в Грузии, есть грузины, живущие в Москве. Мне кажется, что связи между нашими двумя народами, они настолько крепкие, что нет в России человека, у которого не было бы связи с Грузией.
Александр, скажите, пожалуйста, вот ваш журнал называется «Русский клуб». Он издается в Тбилиси. Кто его читатели?
Так получилось, что в прошлом году был отмечен 160-летний юбилей Русского драматического театра имени Грибоедова в Грузии. И в тот же год, в октябре месяце, решено было выпустить пробный номер, первый номер Русского клуба. Сама эта международная организация существует в Грузии уже не первый год, набирает обороты, в общем-то, деятельность у нее достаточно разносторонняя. И вот появилось желание выпустить это периодическое издание. Журнал небольшой по объему, это общественно-художественное издание. Прежде всего, нас интересуют, конечно, вот эти традиционные русско-грузинские культурные взаимосвязи абсолютно во всех сферах. Журнал, который продержался, в общем-то, один год, и есть уже какая-то возможность подводить итоги. Его читают и русские, его читают и грузины, его читают так называемая русскоязычная часть населения Грузии. Это и армяне, греки, евреи. В общем-то, вы помните, что в 80-е годы здесь жили представители более 100 национальностей. Сегодня многие из них по-прежнему проживают в Грузии.
Да. А вы чувствуете, что аудитория русскоязычная сужается? Многие мои друзья говорят о том, что грузинская молодежь лучше говорит значительно по-английски, чем по-русски.
Но, кстати, в молодежи тоже постоянно растет интерес к русскому языку. В очень многих состоятельных семьях люди ищут воспитательницу, владеющую русским языком, приглашают для того, чтобы дети в равной степени владели и русским языком. И вы знаете, когда вот за последние годы к нам приезжали десанты писателей и поэтов из России, 3/4 зала, где происходили встречи с ними, в основном заполняла грузинская молодежь. И грузинские поэты сегодня с удовольствием публикуются на русском языке в русских периодических изданиях. Так что вот эта необходимость продолжения тех взаимосвязи, которые были, которые исконны, которые традиционны, она все-таки жива, и потребность в этом достаточно большая.
Людмила, скажите, пожалуйста, вот последние годы очень много и в России, и в Грузии сказано о том, что нас разъединяет. А как вы считаете, что объединяет Россию и Грузию?
Конечно, объединяет прошлое, история, близкие отношения в прошлом, но мне кажется, что нас еще объединяет будущее. Когда Грузия говорит, что она ориентируется на Европу и ее путь в Европу, и наиболее мыслящие люди в России говорят о том, что Россия тоже должна ориентироваться на Европу, это и есть наше общее будущее. И я думаю, что вот на этом новом витке будут совершенно новые отношения между Грузией и Россией. Они не будут такими тяжкими политически, экономически, как они есть сегодня. Они будут принципиально другими. Они будут отношениями двух цивилизованных стран, двух цивилизованных народов, которые сумеют говорить на равных, уважительно, которые будут с уважением относиться и к традициям друг друга, и беречь то общее, что есть, не бояться, не стыдиться этого общего, а хранить его и как-то развивать. Вопрос в том, насколько наши страны сумеют войти в цивилизованный мир, сумеют продвинуться действительно к цивилизованной объединенной Европе, и если они это сумеют сделать, я уверена, что отношения между Грузией и Россией как странами и отношения между людьми, которые живут в Грузии, живут в России, будут достойными.
Это была рубрика моего коллеги Олега Кусова. Он беседовал с московским журналистом Людмилой Телень и тбилисским журналистом Александром Сватиковым. Я продолжаю программу «Свобода в полдень». Через пару секунд краткая сводка новостей. Но прежде всего я вам сообщу о том, что сегодня, как всегда, в 7 часов вечера программа «Время гостей». Сегодня в гостях у моего коллеги Виталия Портникова, лидер партии «Вече», украинской партии «Вече» Инна Богословская. Речь пойдет об украинской экономике и новой власти на Украине. Итак, программа «Время гостей» в 7 часов вечера. А сейчас краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Из Тбилиси в Москву сегодня на двух самолетах МЧС России будут доставлены 180 российских граждан. Это люди, которые находились в Грузии по личным или служебным делам и не успели уехать оттуда до приостановки России транспортного сообщения с Грузией. Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что обострение российско-грузинских отношений порождает в России волну ксенофобии. По словам Саакашвили, санкции, введенные Россией против Грузии, вряд ли нанесут серьезный вред грузинской экономике. Правящая в Грузии партия «Национальное движение», по предварительным данным, Центр избиркома лидирует на выборах в местные органы власти, которые состоялись в четверг. Министры иностранных дел шести держав проводят сегодня в Лондоне переговоры по иранской ядерной программе. Совет Безопасности ООН, возможно, примет сегодня обращение к Северной Корее с требованием отказаться от запланированных ею ядерных испытаний. США считают, что мировое сообщество распишется в собственной слабости, если Северная Корея все-таки проведет испытания. В Ираке политические партии должны разоружить свои формирования или уйти из политики, заявил премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики. В четверг в Багдаде состоялись переговоры Аль-Малики с госсекретарем США Кондолизой Райс. В парламенте Венгрии сегодня проходит голосование по вопросу о доверии правительству Ференца Дюрчиня. Оппозиция запланировала митинг в Будапеште с требованием отставки кабинета. Правящая социалистическая партия потерпела поражение на выборах в местные органы власти в минувшее воскресенье. Соединенные Штаты и Евросоюз продолжают переговоры по вопросам, связанным с предоставлением информации об авиапассажирах. После терактов в США 11 сентября 2001 года европейские авиакомпании начали, в частности, передавать американским службам адреса пассажиров и номера их кредитных карточек. В мае Европейский суд аннулировал это соглашение как нарушение прав человека.
В эфире «Свобода в полдень». Московская гостиница «Ленинградская», одна из семи сталинских высоток, в будущем году поменяет свое название и частично обличие. Крупнейшая мировая сеть отелей класса «Люкс» «Хилтон» выкупила акции у нынешних владельцев отеля. Новые хозяева намерены провести реставрационные работы и при этом обещают никак не испортить исторический памятник советской эпохи. Эксперты гостиничного бизнеса уверены, что на сегодняшний день в столице катастрофически не хватает гостиниц, причем как класса люкс, так и двух- и трехзвездочных. Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Все реставрационные работы в гостинице «Ленинградская» намерены завершить в начале 2007 года. В первом квартале она уже сможет принять постояльцев, надеются новые владельцы. 17-этажная гостиница «Ленинградская» общей площадью 25 тысяч квадратных метров является самой маленькой из всех сталинских высоток – 136 метров. Ее строили с 49 по 53 год в стиле московского барокко, рассказывает профессор, архитектор-реставратор Владимир Резвин.
Здание, конечно же, незаурядное, и даже в ряду вот семи московских высоток в его истории есть некие особенности. Ну, во-первых, делали два замечательных архитектора, Поляков и Борецкий. Поляков — это просто профессионал высочайшего класса был. Потом, вы знаете, произошел казус такой, когда шла борьба с излишествами, то Хрущев в качестве примера такой показательной порки выбрал эту гостиницу и лишил авторов сталинской государственной премии, которую они за нее получили. Уже одно это выводит ее за ряд, так сказать, обычных таких построек. Начнем с того, что все высотки московские вещи незаурядные.
В результате перепланировки количество номеров в отеле снизится с 329 до 275. После реставрации в Хилтон Ленинградская появятся 3 конференц-зала, фитнес-клуб, бассейн, новый ресторан и банкетный зал. Специалисты оценивают работы в гостинице в 45-65 миллионов долларов. Владимир Резвин считает, что основные изменения в Ленинградской коснутся все же только гостиничных номеров.
Где, с моей точки зрения, возможна какая-то такая реконструкция, ну, более-менее серьезная, это в номерах. Потому что, видимо, они устарели, и там инженерное обеспечение неважное. Эта гостиница славилась своей вот этой нижней зоной, понимаете? Там был шикарный вестибюль, вот эти люстры. Это требует максимально бережного отношения. Иностранцы как бы это не очень понимают, что мы в это понятие вкладываем. Не потому, что они глупее нас, просто им это, может, не так интересно, как нам. Значит, мне кажется, что касается реконструкции первого этажа, второго тоже, это обязательно должно быть согласовано с нашими архитектурными службами. Ну, либо Союза архитекторов, который общественная организация, вряд ли он имеет какую-то власть. Но, конечно же, вот комитет по сохранению культурного наследия.
Наружный вид сталинской высотки не изменится, уверен архитектор-реставратор Владимир Резвин.
Я не сомневаюсь, что снаружи оно таким останется, потому что с ним ничего сделать нельзя. Там можно только при входе какие-то частности, там, переделать лестницу, там, в первом этаже что-то с окнами сделать. Но вот этот основной столб, не будут же они его облицовывать мрамором, я думаю, что это все останется. Скорее всего, они заменят столярку там, то есть окна будут другие, видимо. Конечно, раз поскольку это будет индивидуальный проект, желательно, чтобы рисунок столярки соответствовал первоначальному, потому что они могут сделать совершенно другой и другого цвета. Вот это важный момент. Входная дверь там очень важная, очень красивая. Есть ли надежда? Понимаете, мы же с вами все-таки не бедные родственники. Что мы будем надеяться, как они это сделают? Надо это включить в задание на проектирование, то есть, чтобы это было обязательным условием. И вот там должна быть определенная такая, определенный раздел, который будет относиться к сохранению памяти, где вот эти вещи должны быть сказаны.
Новый владелец ленинградской американская компания Hilton Hotels Corporation основана в 2019 году Конрадом Хилтоном. Управляет она почти 3000 отелей на 475 тысяч номеров в более чем 80 странах мира. Выручка в прошлом году от гостиничного бизнеса составила 4 миллиарда 146 миллионов долларов. Хилтон уже давно пытается попасть на российский гостиничный рынок. Однако до недавних пор зацепиться так не удавалось. В конце 90-х годов компания намеревалась построить гостиницу на Неглиной улице. Сейчас там располагается самый дорогой и фешенебельный отель в Москве – Арарат Парк Хаят. Затем собиралась купить управление правами на месте снесенного Интуриста. Там достраивают Ритц-Карлтон. Интересовался Хилтон продажей гостиницы Украины, но также безуспешно. Эксперты считают, что вопреки этим неудачам, американский гостиничный монстр не опоздал с выходом на российский рынок, говорит исполнительный директор Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин.
Представлять сам Хилтон никому не надо. Это всемирно известный бренд. Все стандарты в сети во всемирно известной цепочке отработаны. Но это не значит, что наши российские национальные не будут развиваться. В данном случае они в большей степени будут развиваться в другом сегменте. 2, 3 и 4 звезды.
Почему так поздно, казалось бы, Хилтон пришел в Россию? Не поздно ли?
Да нет, никогда не поздно. Попытки-то были и раньше. Вот по Москве я знаю, что были попытки, но не могу объяснить причину. Значит, какие-то условия были неприемлемы для одной из сторон.
Всего в Москве в прошлом году насчитывалось 156 гостиниц различных категорий. Это около 66 тысяч мест. По словам Геннадия Ламшина, для многомиллионной Москвы это ничтожно малая цифра.
По постановлению правительства Москвы будет в ближайшие годы утроено количество номерного фонда. Вот считайте, действительно, насколько не хватает. Прежде всего, конечно, не хватает гостиниц категории 2-3 звезды. 4-5 звезд, если сегодня остановить их строительство, эта картина не изменит никак. Единственное, будет конкуренция более жесткая именно в этом сегменте. Есть постановление правительства Москвы, которое сейчас облегчит участь инвесторов, в частности, по Москве. Даются некоторые преференции, которые упростят саму технологию постройки гостиниц категории 2-3 звезды и обеспечить некоторыми льготами. Соответственно, будет более выгодно. Ну, а если инвестор действительно хочет быстрее окупить, то есть снизить срок окупаемости, конечно, выгодно делать сразу сеть своих гостиниц.
Всего же сегодня в гостиничном бизнесе в России наблюдаются две основные тенденции.
Тенденции, которые я все-таки назвал бы главной, появились наши российские управляющие гостиничные компании. Это самые начала, их всего-то по России, ну, десятка-два, наверное. Самые начала и стандарты уже у некоторых отработаны, у некоторых в стадии разработок, но тем не менее начало положено. Вот это, наверное, самая главная тенденция. Вторая – это взаимопонимание уже со структурами властными. Тот же Ростуризм теперь уже действительно начинает помогать, во многом начиная от законодательных актов, разработки законодательных актов, ну и кончая мероприятиями, которые действительно усиливают гостиничный бизнес в России, а не наоборот.
Говорил исполнительный директор Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин. Узнать, что же из себя будет представлять Хилтон Ленинградская, не удалось. Пока представительства американской компании в России нет. Оно обязательно будет, но открывать его намерены не в столице рядом со сталинскими высотами, а в Санкт-Петербурге. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Программу «Свобода в полдень» продолжает научная панорама, редактор рубрики Ольга Орлова.
Группа исследователей из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе разработала принципиально новый тип памяти на основе вирусов табачной мозаики, растительного вируса классического объекта генно-инженерных и вирусологических исследований. Частицы этого вируса представляют собой молекулу РНК, одетую в чехол из белков. Ученые присоединили к белкам вируса положительно заряженные платиновые частицы. При приложении внешнего электрического поля заряды смещаются, переводя вирус в другое состояние. Это состояние сохраняется и после выключения поля, но может быть изменено на начальное приложением противоположного поля. Таким образом, вирусная частица может служить запоминающим устройством с двумя состояниями. Время доступа к такой памяти составляет около микросекунды. Специалисты Международной экологической организации Conservation International в ходе экспедиции в Бразилию в бассейн Амазонки нашли и описали 40 новых видов животных. Среди обнаруженных видов бесхвостые амфибии, птицы и млекопитающие. Ранее Conservation International провела две очень успешные экспедиции на острова Папуа-Новая Гвинея, в ходе которых также были открыты новые виды животных. В следующем году на орбиту будут выведены два российских научно-исследовательских спутника – «Коронос-Фотон» и «Радиоастрон». «Коронос-Фотон» предназначен для климатологических исследований. Он должен быть выведен на круговую орбиту высотой около 550 километров. «Радиоастрон» представляет собой астрофизическую обсерваторию. С ее помощью ученые будут изучать межпланетное и межзвездное пространство, солнечный ветер, активные ядра галактик, окрестности черных дыр и квазары. Оба спутника предполагается запустить в космос при помощи украинской ракеты-носителя «Зенит» с космодрома Байконур. Исследователи из Музея естественной истории Университета Осло в Норвегии обнаружили на одном из островов архипелага Свалбард, расположенного между Норвегией и Северным полюсом, 28 скелетов морских динозавров, живших 150 миллионов лет назад. Среди них новый вид плезиозавра длиной более 8 метров, длина черепа животного 3 метра, зубы размером с банан, а позвонки с тарелку. Монстр пока не получил официального названия.
Это была научная панорама, редактор рубрики Ольга Орлова, а у микрофона был Александр Костинский. А программу «Свобода в полдень» продолжит обзор региональной прессы с наиболее любопытными публикациями в газетах Ижевска. Вас познакомит Елена Гладыш.
Официальные газеты президента и правительства «Известия Удмуртской республики» целую полосу посвятили проблеме утилизации люзита в Камбарке. Журналист Сергей Птичкин приводит подробную хронологию событий. В марте этого года запущен объект по уничтожению люзита. В июне несколько жителей обратились с жалобой в ряд инстанций. Летом и в начале осени в городке нарастали панические настроения. В конце сентября в Камбарке состоялась встреча представителей властей и ведомств с населением. Автор публикации описывает жалобы местных жителей на головные боли, удушье, горечь во рту. На самом собрании, по словам Птичкина, выступил некий стрелок военизированной охраны, который говорил о множестве нарывов на руках и ногах его коллег-охранников, о массовой гибели птиц и мелких грызунов вокруг объекта. Общая интонация всей статьи иронично-мажорная. Журналист отказал Вохровцу в доверии, поскольку нет, говорит он, задокументированных доказательств, рассуждая о предельно допустимых концентрациях ацетилена в воздухе. Между тем, в независимой газете «День» в информационной заметке с пресс-конференции замруководителя инспекции по труду Удмуртской республики сказано, что объект уничтожения люзита не был принят, как положено, этим ведомством, и производство на нем начато вопреки регламенту. В том же дне целая полоса посвящена снова Камбарке, рассказывает журналист Анна Калачева.
9 мая 2006 года в Камбарке в 11 часов вечера произошла трагедия. Как выяснилось потом в результате следствия и на суде уже подтвердилось. Причиной смерти молодого человека стал запуск сигнальной ракеты военным с базы так называемого УХО по уничтожению химического оружия. Суд состоялся в конце сентября. Подполковник Макогонов был признан виновным и осужден на год и 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.
В свежем номере «Удмуртской правды» также официального органа президента и правительства Удмуртии целая полоса отдана под прямую речь белорусского президента Александра Лукашенко. Его в Удмуртии считают старшим братом президента Александра Волкова. Журналист Иван Лебедев побывал в составе большой группы российских журналистов в Белоруссии в рамках пресс-тура и с воодушевлением описывает, цитата, «неразграбленную и очищенную от криминала страну». Журналист надеется, что эта публикация поможет читателям увидеть новую Белоруссию, независимо идущую по пути созидания. Газета «Центр» в качестве фразы недели выбрала слова президента Волкова. Цитата. «На местах говорят «дай нам», а мы будем водку пить и плясать». Газета «Инфопанорама» развивает мысль президента. Здесь приведены высказывания известных в Ижевске людей по проблеме устройства приюта для бомжей. Но газета не говорит, что выделенный после долгих проволочек дом на окраине соседствует с 2 заводскими общежитиями, население которых полно решимости не допустить открытия здесь, как они его называют, бомжатника. «И тебя вылечат». Оптимистический заголовок в газете «Центр». В заметке речь идет о законопроекте, который готовится к внесению в Госдуму Российской Федерации, где предусмотрено принудительное лечение несовершеннолетних алкоголиков. «Центр» ностальгически вспомнил так называемые лечебно-трудовые профилактории, ЛТП, времен антиалкогольной кампании. Цитата. «Где был накоплен положительный опыт лечения, велись серьезные научные исследования и использовались передовые, а кое-где даже непревзойденные методики избавления людей от алкоголизма». Для Радио «Свобода» Надежда Гладыш, Ижевск.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень», и сейчас коротко о главных новостях этого часа.
Радио «Свобода», новости.
Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что российско-грузинский конфликт порождает в России волну ксенофобии. В парламенте Венгрии сегодня проходит голосование по вопросу о доверии правительству Ференца Дюрчиня. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире программа «Свобода в полдень», и на очереди экономическая панорама. Ее подготовил мой коллега Иван Трифилов.
—
Государственную Думу России внесет законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда с 1100 до 2000 рублей с 1 сентября 2007 года, сообщил председатель Комитета Палаты по труду и социальной политике Андрей Исаев. При этом регионам будет предоставлено право во внебюджетной сфере устанавливать размеры зарплат выше минимального федерального уровня. Законопроект также вводит административную ответственность работодателей, которые будут занижать минимальную зарплату во внебюджетной сфере. Инфляция в России в сентябре 2006 года составила 0,1%, а с начала года 7,2%, сообщила Федеральная служба статистики. Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в прожиточный минимум российских граждан, снизилась в сентябре в среднем по России на 3,6%, примерно до 1428 рублей на человека в месяц. С начала года этот продуктовый набор подорожал на 5,9%. Японская Митсуи, первой из иностранных компаний, примет участие в разработке урановых месторождений на территории России, сообщил первый заместитель генерального директора государственного концерна «Техснаб-экспорт» Вадим Живов. Предполагается, что эти две компании создадут совместное предприятие для работ на одном из участков Эльконского уранового месторождения в Якутии, которое на сегодня является крупнейшим из разведанных в стране. Его запасы оцениваются в 344 тысячи тонн, тогда как, по данным Федерального агентства по атомной энергии, общие разведанные запасы урана в России составляют 615 тысяч тонн. Американская компания Starbucks, владеющая крупнейшей в мире сетью кофеен, до конца 2007 года откроет первую кофейню в России. Основанная в 1971 году компания намерена увеличить количество своих кофеен в мире до 40 тысяч, половина из которых будет находиться за пределами США. Сейчас у Starbucks 12 тысяч кофеен в 37 странах мира. Европейский центральный банк повысил базовую процентную ставку для 12 стран еврозоны с 3 до 3,25%. В Соединенных Штатах действующая ставка 5,25%, а в Японии 0,25%. Повышение процентных ставок способствует замедлению темпов как инфляции, так и экономического роста в той или иной стране. При этом вложения в ее активы становятся для инвесторов более привлекательными. Курс доллара на сегодня 26 рублей 78 копеек, на копейку выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 5 копеек, по сравнению с четвергом он подешевел на 2 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов. Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». И завершает программу, как всегда, традиционный спортивный обзор. Сегодня рядом со мной в студии «Радио Свобода» мой коллега Дмитрий Морозов. Дмитрий, добрый день. Итак, о чем сегодня пойдет речь?
Добрый день. Пойдет речь о футболе. Это главная тема, но начинаем прежде с последних спортивных событий. Сегодня первая ракетка мира, швейцарец Роджер Федерер, в очередном поединке мужской части соревнований в Токио. Речь идет о теннисе, понятное дело, встречался с 1078-й ракеткой мира, японцем Такао Судзуки. И Федереру удалось добиться победы лишь в решающем сете на тайбрейке 4-6, 7-5, 7-6. В Национальной хоккейной лиге сегодня состоялись 10 матчей. Вот их результаты. Тампа Атланта 3-2 по Булитам, Миннесота Колорадо 3-2 в овертайме. С одинаковым счетом 3-1 Ванкувер взял верх над Детройтом, а Эдмонтон над Калгари. Торонто нанес поражение Оттаве 6-0, Питтсбург обыграл Филадельфию 4-0, хоккеисты Нью-Йорка Рейнджерс одолели соперников из Вашингтона 5-2, Феникс одержал победу над Нью-Йорк Айлендерс 6-3, Сан-Хосе выиграл у Сент-Луиса 5-4 в овертайме, а в самом результативном матче дня Чикаго нанес поражение Нэшвиллу со счетом 8-6. В трех европейских городах вчера начался турнир с участием клубов Национальной баскетбольной ассоциации. В Барселоне местная одноименная команда нанесла поражение Филадельфии 104-99. Французский Вильербан на своей площадке потерпел поражение от Сан-Антонио 90-115. А в Москве встречались представители России, и ЦСКА в этой встрече нанес поражение Химкам со счетом 94-78. В Элисте продолжается матч за титул чемпиона мира по шахматам восьмой партии. В четверг Веселин Топалов из Болгарии на 52-м ходу черными фигурами выиграл у российского гроссмейстера Владимира Крамника. Счет матча таким образом сравнялся 4-4, ну а следующая партия состоится в субботу, 7 октября. И завтра же в субботу состоится второй матч отборочного цикла чемпионата Европы по футболу. Россияне на своем поле принимают соперников и из Израиля. О подготовке к этому матчу мой коллега Игорь Швейцер.
Предстоящая серия из двух отборочных матчей против команд Израиля и Эстонии – своеобразный момент истины для сборной России, возглавляемой Гусом Хиддинком. Пока что россияне по-прежнему остаются командой с высокими амбициями, ничем на деле еще не подкрепленными. Ярчайший пример того – слова президента РФС Виталия Мутко о задаче на ближайшие игры. Цитирую. «В ближайших матчах нам необходимо набирать 6 очков, однако не надо думать, что игры с Израилем и Эстонией дадутся нам легко. Все сборные против нас играть будут серьезно. Нам нужно просто будет набирать очки, и тогда наши перспективы будут улучшаться. Задача сейчас одна – не отдавать очки прямым конкурентам. Надо всегда у них выигрывать». Конец цитаты. Этот набор пафосных словосочетаний вызывает некоторое недоумение. Мутко, кажется, сам себе противоречит, говоря с одной стороны банальности о максимуме очков, что его нужно просто взять, а с другой, что сделать это будет непросто. Однако президент РФС прав. Хотя его напутствия вполне могут вызвать раздражение как у болельщиков, так и у тех, кому этих самых побед придется добиваться. Ведь легко сказать «просто выиграть у прямых конкурентов». Сделать сложнее. Тем паче, что Израиль и Эстония – трудные для России соперники. С географическими соседями вроде бы попроще, хотя и они могут отнять очки, в чем россияне убедились в прошлом отборочном цикле к чемпионату мира в Германии. Правда, очковая потеря, вероятно повлиявшая на неучастие российской команды в мировом форуме, случилась в гостях, в Таллине. Но суть отношений команд это не меняет. Эстонцы могут подпортить турнирное положение россиян. Способен на это и Израиль, причем куда в большей, судя по статистике, степени. Нет, сборная России в отборочных матчах против этой команды очков не теряла. Но последнее поражение в официальных встречах израильтяне потерпели аж 11 ноября 2003 года, причем от сборной Франции. С тех пор лишь ничьи, коих больше, и победы, их поменьше. Чего же ждать болельщикам? Реалисты наверняка не верят в полное воплощение пожеланий Мутко. Однако не только президент РФС настроен решительно. Вот, например, мнение вернувшегося в сборную полузащитника Егора Титова. На его взгляд, хотя бы ничья в одном из матчей, будь то с Израилем или Эстонией...
Трагедия будет. Ну, шансы уменьшатся очень сильно. Так что нам надо брать 6 брать 6. То есть Израиль и Эстония – это не те соперниками, наверное, которым можно отдать очки. Я бы, конечно, уверенность есть. Самое главное, чтобы это не была самоуверенность.
Я не видел еще.
Ни одного матча не видел Израиль, поэтому сейчас сказать не могу. То есть надо будет сесть, посмотреть тогда, разобрать эту игру Израиля. Тогда я могу сказать. В прошедшем отборочном, по-моему, турнире они играли Франция, Ирландия, Швейцария и Израиль. У них не было ни одного поражения. Это, наверное, факт неоспоримый и говорит о многом. Так что, ну, наверное, будет настраиваться как на Англию, извините. Потому что соперник, еще раз говорю, серьезный очень.
Вполне здраво, как всегда, рассуждал Егор Титов. Полны осторожности и высказывания другого полузащитника сборной Алексея Смертина.
Серьезно? Ну что значит обязаны? Ну, в любом случае, я думаю, что Эстония обязана здесь брать. То есть перед ними какие-то обязательства ставятся. Вот руководством, тренером, там, игроки между собой вот, разговаривают. Поэтому здесь две команды встречаются. В любом случае, кто-то теряет игроки, а кто-то находит, вот, кто-то их приобретает. Израиль очень серьезная команда. Статистика показывает, что в последнее время, там, если не ошибаюсь, там, 3 года они не проигрывают. Ну, квалифицированные игроки. Уже, я думаю, не та команда, которая была там 3-4 года назад. Вот сейчас все потянулись в классе, и предстоит очень тяжелая игра. Там подтверждение, как они серьезно готовятся, они за 3 дня приезжают здесь, вот, чтобы адаптироваться к климатическим условиям, к полю. Серьезно очень готовятся. То же самое могу, в принципе, сказать про Эстонию. Игры будут очень серьезными.
Что может Россия противопоставить им сейчас? В чем преимущество российской команды?
Преимущество? Я очень надеюсь, что преимущество будет в одном забитом больше нас голов будет забито. Вот. А на самом деле, думаю, родные стены, то, что мы играем все-таки дома, и так или иначе мы будем играть на победу. Вот не знаю просто, какие задачи стоят перед Израилем. Возможно, тоже такие же, да, да. И раз они хотят выйти на чемпионат Европы, соответственно, им тоже нужна победа. То есть не нужно размениваться тут вот, ничью, а там дома, допустим, выиграем. Я не думаю, что с таким подходом можно выйти из группы, тем более группа непростая совсем.
Ничья с Хорватией – это позитив или, скажем так, повод для уныния и огорчения?
В конце концов, это позитивный результат, хотя по той причине, что команда не проиграла. Под негативным результатом я подразумеваю все-таки поражение. Вы согласитесь, что ничья это вот именно ничья. Ну, судя по игре, естественно, много не получалось, но в принципе видно было коллектив. Вот. Серьезной команде противостояла сборная России. Я посмотрел со стороны, здорово контролировал мяч, несмотря на не очень хорошее качество поля. Мастеровитые игроки противостояли.
Так считает Алексей Смертин, который, возможно, вновь наденет капитанскую повязку в предстоящих матчах. Матчах, в которых сборной России действительно нужно набирать максимум очков. Но насколько это реально, по-прежнему вопрос из вопросов.
Вот такие соображения у нашего корреспондента Игоря Швейцера и его собеседников. Прежде чем начнется завтрашний матч, в нашем эфире слушайте программу «Час прессы спорт» в 11:07 по московскому времени. Не забывайте посмотреть на нашу спортивную страничку на сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru www.svobodanews.ru. Не примените также принять участие в голосовании по поводу завтрашней игры. Спасибо за внимание. Удачи.
Спасибо, Дмитрий. Я напомню, что сегодня спортивную рубрику нашей программы подготовил мой коллега Дмитрий Морозов. Вы слушали программу «Свобода в полдень». Ее подготовил и провел Виктор Нехезин, продюсер программы Наталья Флоринская. На этом я завершаю программу. Только напомню, что через несколько минут после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Личное дело». И в гостях у Татьяны Ткачук сегодня директор Института танатотерапии Владимир Баскаков. И очень любопытная тема сегодняшней программы. По утверждению Владимира Баскакова, введение человека в состояние смерти можно использовать в лечебных целях. Что именно это означает и как это трактовать, вы услышите, собственно, в программе через несколько минут. А я на этом прощаюсь с вами. Всего доброго.
Россия не сможет нам нанести никакого вреда санкциями, высосанными из пальца.
США удвоят усилия по оказанию помощи палестинскому народу.
Наша Украина переходит в оппозицию и отзывает своих 5 министров из правительства Виктора Януковича.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
ООН дала Ирану срок для ответа. Тегеран этим пренебрег.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 000.